Доброе утро, коллеги. Мы начинаем серию пресс-конференций в преддверии годового общего собрания акционеров «Газпрома». Сегодня поговорим о работе компании в области электроэнергетики. В пресс-конференции принимает участие Денис Владимирович Федоров, начальник управления «Газпрома», генеральный директор «Газпрома энергохолдинга». Я передаю слово Денису Владимировичу, после чего мы перейдем к вашим вопросам. Пожалуйста.
Спасибо, добрый день. Доброе утро. Я, наверное, постараюсь достаточно кратко по презентации пройтись, вот, и больше времени выделить на вопросы, которые у вас возникнут. Собственно говоря, по ключевым вопросам у нас увеличилась выработка электроэнергии в этом году. Несколько увеличился объем отпуска тепловой энергии. В прошлом году, ну, как бы понятно, что тепловая энергия – это влияние температуры. Вот, у нас достаточно неплохо выросла наша выручка, выросла и беда. Мы ввели в 2016 году ряд новых энергоблоков. Это и на Троицкой ГРЭС 660 мегаватт, а Новочеркасская ГРЭС 330 мегаватт. Это два угольных блока. По Троицкой это китайский блок 660 мегаватт. Достаточно большое и долгое строительство у нас было. Абсолютно китайское оборудование, все оборудование китайское. Высокий уровень автоматизации на блоке работает. Вот как бы не без проблем, но сейчас мы убираем все те там детские болезни, которые есть у новых блоков, ну, учитывая отсутствие практически строительства пылеугольных блоков в России за последние там 10-15 лет. Естественно, проект достаточно сложный. Определенные проблемы у нас возникают с эксплуатацией оборудования. Я думаю, мы их в течение полугода все решим. По Троицкой ГРЭС это циркулирующий кипящий слой 330 мегаватт, тоже единственный блок в России такой мощности, работающий именно на циркулирующем кипящем слое. Вот, там мы все проблемы уже убрали, и блок работает в нормальном режиме. Собственно говоря, начали в прошлом году реализацию проекта уже полномасштабную по строительству Грозненской ТЭС мощностью 360 мегаватт. Вот, ну и вот этим годом, уже там к середине 17-го, мы завершаем строительство 250 мегаватт турбин в Санкт-Петербурге на центральной ТЭС. Там много, ну, то есть, учитывая, что станция в самом центре находится Санкт-Петербурга, много объемов переключения электрических нагрузок, поэтому где-то до сентября будем осуществлять электросетевые работы, вот, по переключению, а сам блок, он работает, и как бы в ближайшее время мы пустим его официально в эксплуатацию. Собственно говоря, на следующем слайде более подробном режиме с разбиением по компаниям указывается изменение в отпуске тепла и выработке электроэнергии. Наверное, более подробно на этом останавливаться не буду. Собственно говоря, основные финансово-экономические показатели приведены на этом слайде. Это данные российских стандартов бухгалтерской отчетности. То есть на них видно, что все финансовые показатели у нас в порядке. Мы везде достаточно сильно прирастаем. Ну и по чистой прибыли мы там, если брать по «Газпром энергохолдингу», там приросли на 65%. По долговой нагрузке у нас первый год, когда мы начали снижать нашу долговую нагрузку, и выплаты дивидендов наших в адрес акционеров будут также увязываться и со снижением нашей долговой. То есть, как я и говорил, что мы там каких-то масштабных новых инвестиционных проектов пока не задумываем на сегодняшний день. Для этого нету предпосылок инвестиционных. Рынок электроэнергии, который сформирован, рынок электроэнергии и мощности, он не дает нам никаких инвестиционных стимулов вкладываться в новые проекты по развитию генерации. Поэтому наши основные силы сосредоточены на наши основные задачи – это выплата дивидендов акционерам и снижение чистого долга. Вы видите, что в 2016 году у нас долг уменьшился со 157,7 миллиардов рублей до 144 миллиардов. По дивидендам, наверное, это самый такой вопрос, на который мы еще не давали ответа. Вот сегодня мы вам его даем. Собственно говоря, мы по МОСЭНЕРГО и по ТГК-1 платим дивиденды, планируем, выносим на собрание акционеров выплату 25% по МСФО, как и записано в решении, соответственно, совещанию председателя правления в прошлом году было. По ГК-2 мы платим по российским стандартам бухгалтерской отчетности 25%, только лишь потому, что 25% по российским стандартам выше для ОГК-2, чем МСФО. Поэтому мы решили там акционерам заплатить побольше денег. Собственно говоря, внизу мы привели отношение нашего долга к EBITDA. К EBITDA вы видите, что МОСЭНЕРГО и ТГК-1 находятся в очень хороших показателях. ОГК-2 несколько выше, вот, но тем не менее в приемлемых нормативах. Поэтому еще раз говорю, что наши основные усилия сосредоточены на погашении, на снижении долговой позиции и на выплате дивидендов. Продолжаем реализовывать программу по оптимизации затрат. Занимаемся импортозамещением, стараемся реализовывать наши непрофильные активы, которые у нас до сих пор есть и остаются. В основном это МОСЭНЕРГО и МАЭК. Понятно, что рынок для реализации непрофилей сейчас не очень хороший, но как бы стараемся с максимальной эффективностью, то есть у нас нет задачи там избавиться от непрофилей по любой цене, вот, стараемся это делать на основе максимизации доходов для компании. Ключевые приоритеты нашего развития, говоря, у нас есть поручение по актуализации стратегии «Газпрома» в электроэнергетике, сейчас мы над этим активно работаем. В случае, если будут приняты решения по там, так называемому ДПМ-штриху, то, конечно, у нас есть ряд проектов, которые мы считаем необходимым к реализации. При наличии инвестиционных стимулов, несомненно, мы будем реализовывать эти инвестиционные проекты, но на сегодняшний день пока мы окончательных решений со стороны федеральных органов исполнительной власти не видим. Есть общее понимание о том, что в теплоэнергетике должны остаться те доходы и та выручка, которая в ней существует. Она не должна перераспределиться в другие направления, но тем не менее пока каких-то решений конкретных мы не видим. Собственно говоря, продолжать будем оптимизировать наши операционные инвестиционные затраты. Потихоньку мы выводим мощности из эксплуатации. Вот на сегодняшний день у нас согласован вывод к 2022 году порядка 1000 мегаватт. Будем этим заниматься. Занимаемся проектами по строительству мощности. Это касается Сербии, это касается строительства завода, строительства электростанции для заводов по силе Сибири. Сейчас мы уже приступили к строительству подстанции. Там необходима большая подстанция. И, соответственно, сейчас ведем проектирование по электростанции, по первой очереди электростанции, рассчитанной для энергоснабжения Амурского газоперерабатывающего завода. Опять же, мы всегда говорим о приобретении профильных активов, но на сегодняшний день у нас никаких переговоров не ведется, никаких пока предложений, которые бы нам казались интересными, у нас на сегодняшний день нету. Поэтому, несомненно, мы там за ситуацией следим, которая происходит в российской электроэнергетике, но пока ничего того, о чем можно было бы разговаривать, у нас нету. Международные проекты, как я уже говорил, что из таких проектов, которые уже находятся на стадии реализации, это строительство электростанции в Панчево. Там по конкретному все-таки выбору оборудования у нас еще идут переговоры. Буквально вчера я встречался с руководством там, с представителями Siemens, с руководством Metka, которая это греческая компания, которая выиграла конкурс по строительству электростанции. Вот, должны принять окончательное решение все-таки какой мощности мы будем строить электростанцию. Я думаю, что мы в течение там, недели-двух все это завершим, и Metka приступит к работам на этом проекте. Мы внимательно следим за выплатой дивидендов. К этому очень там, в последнее время большое внимание приковано, много вопросов задается. Собственно говоря, у нас дивиденды, и на следующем слайде, по-моему, мы покажем, они у нас растут из года в год. Ну и снижение долговой нагрузки за счет операционного потока от ДПМов. Так, а где у нас слайд про дивиденды? А, я уже его показывал про дивиденды, да. Вот у нас рост и по Мосэнерго, и по ТГК-1, и по ОГК-2. Самый большой рост по выплатам у нас будет в Мосэнерго. Где-то в 2015 году мы выплачивали 2,2 миллиарда, в этом году мы выплатим около 3,4 миллиарда рублей. По ТГК-1 в прошлом году было 937 миллионов, в этом году 1,3 миллиарда. И по ОГК-2 было 600 миллионов в прошлом году, в этом году будет 874 миллиона. Собственно говоря, по ключевые проблемы, они тоже часто обсуждаются, учитывая, что, я так понимаю, что у нас здесь там, в том числе есть представители региональных СМИ. Конечно, у нас основные проблемы это на рынке теплоснабжения Санкт-Петербурга. Они на сегодняшний день не решены. И мы не видим пока на самом деле каких-то перспектив для решения этих вопросов. Там, может быть, можно говорить о неком позитиве с точки зрения того, что долги растут не такими темпами, как они росли раньше. Но, тем не менее, мы видим, что проблемы есть, и они достаточно существенны. 6,1 миллиарда. Видите, это просроченная задолженность по теплу в Санкт-Петербурге, из которых 4,2 миллиарда – это управляющие компании с участием города. Они основные у нас должники по теплу. Собственно говоря, инвестиционная программа у нас на 2017 год. В тарифе у нас 2,4 миллиарда рублей всего лишь на, скажем так, то, чтобы постараться приводить в порядок тепловые сети. Реально мы платим, мы в этом году оплачиваем больше. Это связано с тем, что мы каждый год делаем задел по проектированию. В основном деньги вот сверху тарифа мы кладем в проектирование для того, чтобы у нас всегда на 2-3 года вперед была возможность работать с четкой, понятной проектной документацией, с понятными цифрами. Явно, как я уже неоднократно говорил, этих денег недостаточно для того, чтобы поддерживать в нормальном состоянии систему теплоснабжения города. Нужны более серьезные инвестиции. Вот. Ну и нужна, естественно, там нормальная платежная дисциплина. Но, к сожалению, несмотря на то, что мы там ведем переговоры, и как бы на переговорах всем все понятно и ясно, дальше переговоров и дальше там подписание определенных документов, где там даются указания, эти указания никогда не выполняются. К сожалению, достаточно у нас серьезные проблемы в Питере. Мы пока, честно говоря, не понимаем, как мы их будем решать. Вот. Что касается системных вопросов, которые стоят перед отраслью, как я уже говорил, это в первую очередь это сохранение НВВ в электроэнергетике, не перераспределение этой НВВ в сторону атомной энергетики, зеленой энергетики и прочих там проектов. Все-таки тепловая энергетика является основой российской электроэнергетики и, ну, естественно, там, основой теплоснабжения потребителей всей страны. Страна у нас холодная, тепло гораздо более социальный продукт, чем электроэнергия. Я считаю, что необходимо создавать стимулы. Там, несомненно, программа ДПМов она создала большие и серьезные преимущества, она позволила обновить значительную часть, ну, какую-то часть мощностей России, но это точно не то, на чем стоит сегодня остановиться. эту инвестиционную программу необходимо продолжать, ее необходимо развивать. Вот, мы надеемся, что органы исполнительной власти, федеральные органы исполнительной власти примут необходимое решение, и мы сумеем начать реализовывать программу модернизации мощностей и поддерживать их. Несомненно, очень большая проблема по угольной генерации в центральной части, в европейской части России. Очень низкая цена, ничем не отличается она от газовой генерации. Естественно, операционные затраты на угольную генерацию существенно выше. Достаточно большие объемы вывода мощностей на угле в центральной части России. Я считаю, что это с точки зрения энергетической безопасности страны крайне неправильно. Это негативно сказывается на энергетической безопасности страны. Поэтому здесь необходимо все-таки решение. А проблемы еще у нас, которые там, мы считаем там федерального, в том числе уже перешли на федеральный уровень, это проблемы с углем. В первую очередь на Новочеркасской ГРЭС. То есть мы получаем крайне мало угля. Мы получаем его очень плохого качества. Мы его дожигаем с помощью газа на сегодняшний день. Что делает фактически использование угля экономически неэффективным на Новочеркасской ГРЭС. Мало того, объем поставок у нас составляет в среднем 60% от законтрактованного. То есть нам банально не везут уголь. У нас там были поставщики, которые нам везли там 10% угля всего от тех заявок, которые мы им дали. Хотя, как я всегда говорю, в период, там, когда у нас начинаются конкурсные процедуры по углю, там все угольные компании, которые работают в данном субъекте, за каждую, там, не знаю, копейку, за каждую лишнюю тонну угля там бьются. А когда начинается, там, доходит до реального дела, как бы ничего не происходит. Этот вопрос мной вынесен был на губернатора Ростовской области, был вынесен на Министерство энергетики. Я знаю, что там проходило несколько совещаний. Вот. Но вот я говорю, что в этом году зимой мы имели реальные опасения в отношении поддержания склада угля в необходимых объемах. И это точно никуда не годится, такая ситуация. Я не могу обвинять сейчас угольные компании в чем-то, потому что я не имею объективной информации, которую бы мог вам показать. Но, насколько я понимаю, весь уголь идет на экспорт. Вот как только экспортная цена растет, уголь нам к ней идет, к нам, точнее, идет тот уголь, который не берут на экспорт. Вот, я не хочу называть его землей, вот, но это, в принципе, уголь точно не того качества, который не то, что прописан в контракте, а даже это не то, что тот, на который проектировалась станция. Это уголь даже еще хуже, чем прописан в контракте. Мы несколько составов просто отправили обратно поставщикам, чтобы они привезли нормальный уголь. Поэтому мы сегодняшний день имеем примерно 60% от заявок угля, и, к сожалению, пока мы не тоже в достаточно сложной ситуации находимся. Сейчас как... мы, несомненно, я уже говорил, там даже смотрим сейчас возможность строительства второго газопровода, второй нитки газопровода к Новочеркасской ГРЭС, ну, просто потому что мы фактически можем попасть в ситуацию, когда мы не будем выполнять нормативы Минэнерго по нашим складам. И это может привести к ответственности и руководству УГК, и Газпромэнергохолдинга за не только к административной, но и к уголовной. Поэтому ситуация недопустимая с моей точки зрения, но влиять на нее мы, к сожалению, не можем. Кто может повлиять на это, мне тоже очень сложно сказать. Я там провел переговоры точно со всеми акционерами компании, которые поставляют нам уголь на Новочеркасскую ГРЭС. Сейчас там у нас Донуголь подравнялся по объемам, там увеличил объемы, остальные, как бы, к сожалению, не везут те объемы, которые нам необходимы. Но если я уже говорил об этом в интервью, если мы построим газопровод, то мы, в принципе, откажемся от угля. В принципе, откажемся от угля. За исключением нового энергоблока 330 мегаватт, который... Но вот как бы понимая все социальные проблемы, которые возникнут в Ростовской области в случае, мы потребляем, насколько я понимаю, порядка 60% всего угля, добываемого в Ростовской области, а может и даже больше, то это явно приведет к социальным последствиям среди шахтеров. Вот, поэтому ситуация достаточно напряженная. То, что там газопровод построить можно, это правда. Мы там даже имеем понимание, сколько это примерно будет стоить. Вот, и здесь вопрос идет даже не столько об экономических каких, а об экономической целесообразности строительства этого газопровода, а с точки зрения даже уже там безопасности работы электростанции идет речь. То есть там у нас некоторые поставщики в зимний период везли нам меньше 10% от объемов угля, которые мы заказывали. Вот, например, шахта Буховская, мы на сегодняшний день направили им расторжение договора, вот, потому что там Обуховская или Обуховская, я не знаю, как правильно ударение ставить, потому что вот ситуация такая не очень приятная. Надеемся на то, что ситуация как бы разрешится, но это для нас очень серьезная проблема. Если вот говорить о наиболее больших и серьезных проблемах, с которыми мы столкнулись, ну, в рабочем режиме в течение 2016 года, это вот две проблемы. Это продолжение ситуации по Санкт-Петербургу, по долгам. То есть, несмотря на там огромное количество встреч, разговоров, протоколов, мы, к сожалению, пока реально не видим снижение долговой нагрузки, снижение, улучшение собираемости и снижение просроченной дебиторской задолженности. Ну и вот по ОГК-2 у нас проблема с углем достаточно серьезная. Вот, наверное, я на этом закончу. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание.
Спасибо. Переходим к вопросам. Интерфакс.
Да, здравствуйте, Полина Стравнова, Интерфакс. Вот вы в презентации упомянули ретроспективу роста дивидендов по всем дочкам. А не могли бы нам дать, пожалуйста, немного перспективы на, по итогам 2017 года? Ожидать роста там в каком показателе? То есть сколько будет процентов от чистой прибыли по дочкам? Спасибо.
Ну, мы здесь основываемся. У нас есть четкое поручение нашей материнской компании платить от 25%, не менее 25% по МСФО. Вот, собственно говоря, мы, исходя из этого, смотрим, то есть 25% это тот минимум, который зафиксирован официальным решением, мы его будем платить. Что касается конкретных цифр по 2017 году, мы увидим наш финансовый результат, который у нас будет в 2017 году, мы увидим ту долговую нагрузку, которая у нас будет существовать в 2017 году. Исходя из этого, там, с профильными департаментами «Газпрома» мы решим, каким образом и сколько дивидендов платить. Поэтому сказать конкретно, что мы заплатим столько-то в процентах или столько, я не могу. Точно не менее 25% по МСФО.
А в абсолютном выражении они будут расти, я правильно понимаю?
Такая логика. Ну, мы, опять же, должны будем увидеть наши финансовые результаты. В этом году, как вы видите, они достаточно высокие. Вот. Мы, несомненно, будем стремиться к тому, чтобы рост в абсолютных цифрах увеличивался.
Рейтер.
Добрый день, Денис Владимирович. Уточните по дивидендам еще. Почему 25%? Вы говорили в 2016 году, что речь может идти о 35% по МСФО. И, соответственно, просто по финансовым показателям, может быть, тоже дадите прогноз на 2017 год по МСФО? Если
пока у нас не все бизнес-планы утверждены и согласованы с профильными департаментами «Газпрома», поэтому пока я воздержусь от оценок 2017 года. Я думаю, что мы к июню месяцу все наши вопросы, которые у нас есть, мы их дорешаем и дадим официально пресс-релизом наши прогнозные показатели. С точки зрения того, почему мы там платим 25%, мы считаем, что это здравый баланс между снижением долговой позиции и объемом дивидендных выплат. То есть те доходы, которые мы получаем, они идут, как я уже сказал, на две вещи. Это снижение долгов и выплаты дивидендов. Вот мы как бы пришли к некому решению о том, что мы вот данный объем дивидендов заплатим, при этом мы будем вести системную работу по снижению долговой нагрузки наших генерирующих компаний.
И можно следом тогда да? еще, в принципе, какую, насколько вы планируете сократить долговую нагрузку по итогам 2017 года и за счет каких инструментов? Спасибо.
Да, ответь.
А я прошу прощения, микрофон передайте, пожалуйста.
Представься.
Земляной Евгений, зам. Генерального по экономике и финансам. От 2016 года мы в апреле уже сократили на 20 с лишним миллиардов рублей, в основном по Мосэнерго и по ТГК-1 долговую позицию. Еще до конца года мы планируем где-то в объеме до 10 миллиардов в сумме по группе сократить по итогам 2017 года.
Спасибо.
Примерно так, да. Спасибо. За счет денежного потока все идет. Первый квартал очень удачный в этом году, поэтому планируем. Плюс оптимизация идет по инвестиционной программе, меньше занимаем. Спасибо.
Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
За счет свободных денежных средств мы гасим задолженность.
Денис Владимирович, Вячеслав Городецкий, Випорт, Мурманск. В Мурманской области разработан комплексный инвестиционный план, да, который проект, вернее, модернизации системы теплоснабжения до 2030 года. Тезисы, которые в нем содержатся, отличаются от принятых в городах схем теплоснабжения. Ну, в частности, предлагается перевести одну из котельных на уголь. При этом вы говорите, что проблемы есть с углем в центральной части России. Вот не будет ли проблем в Мурманске с этим? И вообще, как вы видите развитие тепловых источников ТГК-1 в Мурманской области, это Апатийско-Мурманская ТЭЦ, ну, соответственно, вид топлива, модернизация и так далее. Ну и сейчас год экологии. Будьте добры, дадите оценку, какие сейчас меры предпринимаются для минимизации экологических последствий для региона. Спасибо.
Да, мы с губернатором этот вопрос активно обсуждали. У нас выделено порядка 500 миллионов рублей на реализацию экологических проектов в Мурманской области. Из них порядка 300 миллионов пойдет на создание закрытой там эстакады системы слива топлива. Я знаю, что это большая проблема, и губернатор ставил такой вопрос перед нами. Мы, естественно, его решим. То, что серьезный запах, когда идет переливка мазута с вагонов в системы топливоприготовления. Вот поэтому мы делаем закрытую систему. И к середине следующего года мы этот проект... Сейчас уже идет заказ оборудования. Вот, и к середине следующего года мы эту систему сделаем. Вот, что касается перевода станций на уголь. Вот с моей личной точки зрения, мы достаточно большой опыт имеем работы с угольными компаниями. Я говорю не только про Новочеркасскую ГРЭС, но про все наши угольные активы. Вот, я могу сказать, что если нету четкого договора с описанной ценой на уголь, не с формулой цены, а именно с четко прописанными ценовыми показателями, вот, то, там, скажем так, ввязываться в эти проекты считаю крайне рискованным. Тем более, насколько я понимаю, Мурманск, в общем, является одной из перевалочных баз угля, который поставляется на экспорт. И когда мы рассматривали в том числе возможность потенциально, то есть считали возможность перевода станции с мазута на уголь, мы увидели, что волатильность по углю экспортная такая. А учитывая, что это база, фактически мы должны брать экспортный уголь по экспортной цене минус транспортировка в там, порта поставки. Вот, что, честно говоря, экономически это такой крайне рискованный проект, а при, в условиях там, тех цен на мощность и на электроэнергию, которые существуют, ну там опять же, по электроэнергии мы очень маленькие, там у нас 12 мегаватт, по-моему, если я не ошибаюсь, вот, в основном тепло. Считаю, что если мы еще довнесем там составляющую инвестиционную, и так в Мурманске тариф высокий, честно говоря, на тепло. Поэтому вот как бы очень аккуратно надо к этому относиться. Если существуют там четкие понятные договоренности с угольными компаниями, они гарантируют и объемы, и цену понятную, это один вопрос. Но вот наш опыт показывает, что, к сожалению, угольные компании вот брать на себя жестко. Конечно, они заинтересованы. Конечно, я знаю, что угольные компании активно пытаются рассказывать о том, насколько эффективно будет в Мурманске построить там угольную станцию. Но вот я к этому отношусь очень с большой осторожностью, скажем так. Потому что мы можем столкнуться с... Там вряд ли будут проблемы с точки зрения недостатка угля, но вот с ценой на уголь там точно могут возникнуть проблемы. И спрогнозировать денежный поток там на 10-12 лет вперед, мы же там за 3 года никогда не окупим инвестиции, чем тем более в угольную генерацию. Несомненно, не стоит. Поэтому я отношусь к этим проектам очень осторожно. Во всяком случае, мы там на протяжении нескольких лет отрабатывали эти варианты в разные года, и ни разу мы на данное инвестиционное решение не решились. Опять же, на сегодняшний день мы сосредоточены на решении экологических проблем, но дальше, несомненно, мы смотрим за состоянием нашего оборудования, понимая, что Мурманск — это там очень большая и ответственная наша как бы миссия теплоснабжения потребителей тепла мурманских потребителей, учитывая, что там очень холодно. Вот. И отоп-сезон там длится очень долго. Поэтому мы смотрим за техническим состоянием нашей электростанции, нашей там фактически котельной. Да, там, вот. И в случае необходимости, несомненно, будем инвестировать туда деньги. Спасибо. А по экологии, вот основную проблему, которую перед нами поставили, мы ее закроем в середине следующего года. Ну, просто это связано не потому, что мы там просто физически мы не можем, мы заказали оборудование, сейчас оно придет, мы начнем его монтировать, и к середине следующего года закроем этот вопрос. Действительно, там проблема есть, мы ее признаем, будем решать.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Ольга Мягченко, «Деловой Петербург». Денис Владимирович, у меня вопрос про теплосеть Санкт-Петербурга. Угу. Зная историю создания этой компании, историю с тарифами и историю с переговорами по выкупу городом акции ТГК-1, создается впечатление, что город намеренно добивается увеличения износа теплосети и добивается того, чтобы уже ТГК-1 бесплатно передала городу этот актив. Разумеется, это неправда, но впечатление такое складывается, если знать всю эту историю. И, соответственно, у меня вопрос. Уже сейчас износ сетей этой компании в 2,5 раза превышает износ ГУПТЭКа. Соответственно, у меня вопрос. В какой момент вы будете готовы уже отдать городу этот актив бесплатно или даже приплатить за то, чтобы его забрали у вас. Спасибо.
Понимаете, там мы все-таки коммерческая компания, несмотря на то, что на нас лежит достаточно большой объем социальной ответственности, который мы понимаем и себя его не снимаем, вот, тем не менее мы коммерческая компания. И как бы мы считаем, что мы все наши обязательства в рамках создания теплосети, которые были, мы их выполняли и выполняем. Со стороны администрации мы не видим подобной, как бы даже стремления не видим выполнять те обязательства, которые были приняты. Мы даже сейчас не говорим там, о опережающем росте тарифов, о котором мы договаривались. Мы говорим хотя бы о нормальной дисциплине платежной со стороны хотя бы тех управляющих компаний, которые подчиняются городу, в которых город имеет какую-то долю, он чаще всего контролирующую. Поэтому мы неоднократно говорили, верните долги, мы их не направим ни на какие дивиденды, мы их не направим ни на погашение задолженности, мы их направим в проекты, которые мы готовы согласовать с городом, вот, в проекты, которые поспособствует улучшению теплоснабжения Санкт-Петербурга. То есть мы их направим просто в тепловые сети. Вот, поэтому бесплатно, ну, наверное, чудес не бывает. Бесплатно нам по закону даже нельзя передавать бесплатно компанию, а тем более за нее доплачивать. Вот. Кроме того, балансовая стоимость у компании достаточно высокая, и это приведет к формированию, пускай бумажных, но убытков. Вот, а они, эти бумажные убытки, тут же скажутся, в том числе и на объеме дивиденда, которые выплачиваются в адрес и основного акционера, но и миноритарных акционеров. Поэтому я считаю, что это путь в никуда. Вот, если мы говорим об одном рубле или об одной копейке, я считаю, что мы предложили городу абсолютно корректную схему выхода нас из этого актива. Мы предложили им взять объекты теплосетевого хозяйства и внести их в уставный капитал теплосети, таким образом нарастив долю до контролирующей или до 75 плюс 1 или до 100%. Вот, то есть от города денег не понадобится. Просто внесите активы в счет дополнительной эмиссии акций. Все. Как бы проблема решена. Она никого экономически и финансово не будет создавать никому проблем. Но, к сожалению, мы на сегодняшний день даже этот вопрос решить не можем. По разным причинам, я не хочу углубляться, обсуждать конкретные там фамилии, еще что-то. Вот. Но ситуация очень странная. Честно говоря, очень странная. Там, понимаете, там нам удается удерживать ситуацию с теплоснабжением, я считаю, на приемлемом уровне для такого состояния тепловых сетей. На приемлемом уровне. Вот. Но мне кажется, что в таком городе, как Санкт-Петербург, там система теплоснабжения должна соответствовать истории города, его статусу в рамках Российской Федерации и так далее. Вот я вижу, какое внимание закладывается практически всеми руководителями субъектов Федерации, где мы занимаемся теплоснабжением. Вот в Москве, для понимания, там регулярно даже у мэра проходит обсуждение того, как проходит отоп-сезон, как подготовка. Я уж не говорю о вице-мэрах, мы регулярно с ними собираемся. Вот. Мэр уделяет этому большое внимание. Мурманск тоже уже неоднократно говорил о губернаторе, то есть просто повышенное внимание регулярно. Вот. И я встречаюсь с губернатором, и намного чаще. Вот. Генеральный директор ТГК-1 там бывает. И все уделяют большое внимание теплоснабжению. Как бы, а вот тут все прекрасно все понимают. В разговорах, на встречах, под протокол, без протокола. Все понимают, но как бы ничего не происходит. Я не думаю, что это какая-то там принципиальная позиция на то, чтобы там довести теплосеть до ручки. Но мы, наверное, такого не сделаем, не позволим этого сделать. Но точно в такой ситуации оставлять это нельзя. Тепловые сети надо приводить в порядок. Что такое там несколько миллиардов рублей в таком городе, как Санкт-Петербург, инвестиционная программа? Ну, мы вообще о чем говорим? У нас я говорю про инвест-программу без ТП. Там ТП где-то 500-600 миллионов, да, где-то в год. Но это фактически новые потребители оплачивают. А в Москве вот в этом году у нас программа на уровне 14 миллиардов. В прошлом году была на уровне 17 миллиардов. До этого была на уровне 21 миллиарда. Знаете, то есть объемы очень большие. И при этом тариф в Москве, несмотря на больший рынок, он выше. С программы выше. Все должно быть наоборот. Там, где маленький рынок, там тариф должен быть выше. Плюс там существует, существенная разница в износе тепловых сетей Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому, конечно, мне кажется, что это вопрос теплоснабжения нормального. Это вопрос, один из ключевых вопросов, которым должна заниматься администрация субъектов Российской Федерации. Вот, и мне кажется, что здесь нужно уделять повышенное внимание данной проблематике. Спасибо.
Да, еще вопросы? Пожалуйста.
Коммерсант Алексей Кириченко. У меня маленькое дополнение по теплосети. Как вы сказали, в этом году в инвестиции заложено по тарифам 2,4. Вы, соответственно, вкладываете 3,1. Разница 700 миллионов. И вопрос такой. Сколько лет у «Газпрома» будет еще возможность вкладывать свои деньги в теплосеть? Вот. Второй вопрос связано с фактическим завершением программы ДПМ ТГК-1, когда будет запущен генератор центральной электростанции. Вот. Хотелось бы уточнить, сколько вы всего инвестировали средств в программу ДПМ именно по ТГК-1. Соответственно, сколько планируете получить с этих инвестиций И как-то изначально планируемая сумма с фактической, которую вы уже сейчас думаете, что получите, изменилась? Ну и в целом, были ли или имеются какие-то финансовые риски в этой истории с ДПМ?
Спасибо. Ну, по поводу опережающего там или более большого финансирования со стороны ТГК-1 и теплосети, вот, ну, понятно, что мы стремимся, мы вынуждены минимизировать, потому что сама по себе теплосеть, она не в состоянии нести там значительные финансовые вложения сверх тарифа, поэтому инвестиционная программа, которая не покрывается тарифом, из года в год снижается. Там в следующем году, наверное, она снизится еще больше. Вот, разница между тарифом и тем, что мы реально инвестируем в тепловую сеть. Поэтому мы там находимся уже в точке, ну, там, в точке какого-то невозврата, честно говоря. Долги растут, вот, деньги не доходят. Там есть несколько решений сейчас антимонопольной службы. Вот, они там сильно, насколько я понимаю, не афишируются в связи с тем, что все эти решения идут в пользу ТГК-1, которые обязывают фактически город и перейти на физический метод разнесения затрат между электроэнергией и теплом, начиная с следующего года. Это достаточно будет хорошим подспорьем для ТГК-1 с точки зрения там, появления дополнительного денежного потока и компенсации ряда, ряда денежных средств, которые не были учтены в тарифе. Поэтому мы надеемся на то, что все предписания антимонопольной службы будут исполнены со стороны органов исполнительной власти города Санкт-Петербурга. Вот. С точки зрения ДПМов никаких, несомненно, рисков у нас нету. У нас единственная проблема, ну не проблема, а скажем так, у нас достаточно дорогая станция, вот эта центральная получилась, поскольку она расположена в самом центре Санкт-Петербурга. Там много ограничений было по строительству, по переключениям и так далее, так далее, так далее. Поэтому она вышла там, насколько там, не, там вышла выше эталонного капекса она. Вот. По всем остальным стройкам, там, я не знаю, цифры вы можете сейчас назвать? Вот. Порядка 100 миллиардов рублей все стройки подсказывают. Вот. Никаких там существенных рисков мы не видим. ДПМ, он вообще абсолютно понятный механизм. То есть на него не распространяются там долги, которые там есть на Северном Кавказе, возникают от других отдельных компаний с бытовых, поэтому никаких рисков мы не видим. Как мы исполнили свои обязательства по ДПМ, так и органы ФАИВа исполняют свои обязательства, за исключением РСВ, но об этом я говорил на расширенной, не на расширенной коллегии, на ОЗМ, который проходил вот перед майскими праздниками. То есть там не все доходы по рано построенным электростанциям, то есть по станциям, введенным в эксплуатацию где-то до 2012 года, по ним должен пройти пересчет КРСВ, чего не сделано. Вот. Но, тем не менее, мы в протокол это внесли. То есть доходы на рынке электроэнергии были меньше, чем закладывались в планы. И в соответствии с постановлением правительства эти доходы должны компенсироваться, будут через рынок мощности. На сегодняшний день все станции, которые работают там или введены после 2012 года, по ним пересчет осуществляется, а вот станции, там, ну, которые были введены, скажем так, до 2012 года, по ним перерасчета нет. Это порядка суммарно, если я сейчас не ошибаюсь, я цифры эти представлял, как по всем компаниям это около 4 гигаватт мощностей, по которым должен быть перерасчет. Министр дал команду внести этот пункт в поручение, которое там необходимо выполнить Министерство энергетики. Вот. Поэтому мы над этим вопросом сейчас занимаемся. Других рисков у нас нет по ДПМам. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Денис Владимирович. Да. Ольга Квашина, Красноярская ГРЭС-2. Насколько я понимаю, сейчас при актуализации стратегии электроэнергетики, да? Uh-huh. Газпром дал задание. Вы готовите программу модернизации оборудования. Ну, ДПМ-штрих, я поняла, еще нет понятных федеральных рычагов, но тем не менее такие программы уже создаются. По ГК-2 какие станции планируется включить? Я знаю, Сургут-Кириши вроде планируется, а Красноярская ГРЭС-2. У нас последние 10 лет коэффициент использования установленной мощности превышает 50%. Первый квартал 72%. Уголь рядом, хороший, мы востребованы, прибыльны, но нужна модернизация. Это первый вопрос. А второй, как вы видите в России вообще рост потребления энергии, электроэнергии какой может быть?
Ну, по второму вопросу я не думаю, что у нас будут какие-то взрывные и опережающие там темпы потребления электроэнергии. Вот, в принципе, в свое время РАО ЕС окладывал там 4% год к году. Вот явно я считаю, что это... Да, и тогда я считал, что это были там существенно завышенные оценки. Я думаю, что все будет находиться примерно в одном уровне, плюс-минус 1% роста. Вот не думаю, что в ближайшее время можем ожидать какого-то существенного. Оно по субъектам Российской Федерации где-то может происходить достаточно большое увеличение потребления электроэнергии. В целом по России я не ожидаю каких-то больших ростов. Я считаю, что это там 1%, 1.5%, ну 2% максимум. Но в среднем сейчас мы находимся, наверное, с года с 2011-2012 примерно в одном и том же объеме электропотребления. Я не видел ни разу каких-то серьезных всплесков по потреблению электроэнергии, если мы говорим всю Российскую Федерацию. С точки зрения Красноярской ГРЭС, несомненно, это наша там одна из кормилец, скажем так. Это там доходная электростанция, да, но для нас действительно есть два поставщика угля у нас, насколько я, два, да, у нас, по-моему, на Красноярке. Вот, как бы, несомненно, мы, учитывая, что мы уже сталкивались там с проблемами на Троицкой ГРЭС, которая, угольная станция была в свое время запущена достаточно серьезно, вот возродить ее фактически не получилось. Поэтому, несомненно, к техническому состоянию оборудования мы относимся, и, несомненно, деньги в Красноярскую ГРЭС-2, как станцию, которая там, как я еще раз говорю, является станцией-донором, мы вкладывать будем. Стас может, вот Станислав может более подробно прокомментировать. Генеральный директор ГК-2 Ананьев. Стас, микрофон.
Соответственно, у нас есть два приоритета. Есть приоритет, который определяется группой компаний. Соответственно, там Сургутск и Красноярск стоят в первую очередь, как правильно сказал Денис Вадимович, как донора. Соответственно, есть приоритеты с точки зрения того, как мы видим возможные позиции Минэнергосистемного оператора. В этой связи, соответственно, Новочеркасск-Ставрополь с их точки зрения являются основными приоритетами. Поэтому, соответственно, дальше в разговоре с ФАЭЛами в рамках ДПМ-штрих будем определяться, соответственно, в каких координатах мы будем двигаться.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Добрый день, пресс-служба Троицкой ГРЭС. Уже в СМИ появлялась информация о возможной продаже Троицкой ГРЭС Фортуму. Можете ли вы как-то прокомментировать ее? И есть ли какое-то вообще понимание, насколько возможна такая сделка в ближайшее время? Спасибо.
Ну, во-первых, мы всегда говорили о том, что там, там есть эта известная фраза, что не продается за деньги, то продается за очень большие деньги. Вот, поэтому там, я еще раз скажу то, что я говорил на ОЗМе. Там различные разговоры, переговоры к нам периодически много людей приходит, что-то предлагают купить, что-то предлагают продать. Все это в каком-то рабочем режиме осуществляется. Вот. Я, честно говоря, в СМИ не видел информации о продаже Троицкой ГРЭС. Вот. Хотя я вроде там каждое утро знакомлюсь со всей... со всеми упоминаниями наших компаний, наших электростанций в электроэнергетике. Как-то я не встречал этого. Поэтому здесь я подтвердить что-то не могу. Нам предлагают постоянно что-то купить, что-то продать, но опять же это все находится на уровне разговора. Вот я говорил на ОЗМе, что поступило недавно нам письмо о том, что Олег Владимирович Дерипаска хочет выкупить весь каскад Онских ГЭС. Вот, то есть они... Не Онских, они называются Выкские. Выкские ГЭС, то есть Онскую мы продали, теперь они хотят забрать весь каскад. Там, с моей точки зрения, то, что я почитал обоснование, оно там, ну, честно говоря, очень как сказать, ну, то есть это не основание для выкупа станции, поэтому мы, естественно, отвечаем отказом, считаем, что это нецелесообразно. Мы считали Ионская ГЭС нецелесообразно, но, учитывая там определенные аспекты, мы все-таки пошли на эту, ну, в эту вот историю. Как бы считаем, что дальше этого делать нельзя. Компания ТГК-1 сбалансированная, не зря она таким образом формировалась. Включались в нее определенные субъекты, вот, определенные мощности, как убыточные, так и те, которые приносят доходы. Вот, поэтому сейчас там, условно говоря, разобрать компанию по частям, это, конечно, дело такое, наверное, для кого-то очень веселое, но мы понимаем, что вся ответственность будет лежать на нас, вот, за теплоснабжение, в том числе сложных регионов, с точки зрения состояние систем теплоснабжения. Поэтому считаем, что не нужно этого делать, не нужно этого трогать. В рамках их проекта по поддержанию завода в районе Ионской ГЭС, они Ионскую ГЭС купили. Насколько я понимаю, завод они не поддержали. Вот, и завод там снизил, насколько я понимаю, производство алюминия достаточно существенно. Вот, поэтому та задача, которая ставилась, она не выполнена со стороны «Русала». И поэтому мы считаем нецелесообразным дальнейшие там какие-то, знаете, там операции с ТГК-1. Там эксперименты ставить на таких субъектах Российской Федерации, как Карелия, Мурманская область, Ленинградская область и город Санкт-Петербург, я считаю как-то, ну, как-то неправильно. Поэтому, опять же, я говорю, что разговоров много, а на сегодняшний день никаких реальных мероприятий нет. Поэтому я не могу подтвердить там продажу Троицкой ГРЭС.
Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
РИА Новости, Марина Коцубинская. Несколько вопросов. Можете уточнить, по дивидендам МАЭК планируете вы их выплачивать за 2017 год? Потому что в 2016 году уже прибыль показала компания, но дивиденды не платились.
Ну, давайте еще несколько вопросов.
Да, еще есть ли оценки за... По какой цене вы можете все-таки согласиться на продажу, допустим, Троицкой станции? Или это, в принципе, невозможно, так же, как с Выкским каскадом? И еще можете ли привести оценки по стоимости газопровода к Новочеркасской ГРЭС?
Чего стоимости?
Стоимости строительства газопровода к Новочеркасской.
Газопровод. Угу. Давайте по порядку. Давайте в обратном порядке. По газопроводу. Как бы понятно, что это некая первичная оценка, которая сделана без, опять же, учета там собственности земель. Уже будет проходить через чьи-то земли, их, наверное, надо будет выкупать и так далее. Мы оцениваем это где-то в не больше 1 миллиарда рублей стоимость строительства газопровода. Вот. Хотя, опять же, я говорю, что это... Ну, не пальцем в потолок, но не учитывают возможных сопутствующих факторов, которые могут возникнуть при строительстве газопровода. Соответственно, как я уже говорил, там будем отрабатывать с проектными институтами, чтобы у нас хотя бы проект был готов. Если мы увидим, что ситуация не меняется, спасибо большое, что если ситуация не меняется с поставками угля, наверное, мы вынуждены будем принимать это решение. Это пункт номер один. Пункт номер два. По Троицкой ГРЭС никаких там индикативных оценок у нас нету, вот, по которым мы могли бы продать. Там существуют очевидные методы оценки, там DCF модель, не знаю, которая показывает это достаточно большие деньги, учитывая, что это блок 660 мегаватт новый. Фактически основным, естественно, сейчас драйвером стоимости Троицкой ГРЭС является новый угольный энергоблок. Денежный поток по нему абсолютно понятен и прозрачен. Исходя из эталонного капекса, исходя из того, что он угольный и так далее, это можно всегда спокойно посчитать. Как я уже говорил, никаких изъятий там не происходит с точки зрения там, каких-то неплательщиков. Вот, поэтому ну, никаких оценок мы не делали, поэтому сейчас мне там, прокомментировать это очень сложно. По дивидендам МАЭК они... в этом году, да, мы не платим дивиденды, а следующий год как бы посмотрим, но скорее всего мы выплачивать дивиденды и по результатам 2017 года скорее всего не будем. Вот это связано с тем, что У нас есть целый ряд там проектов, которые мы должны реализовывать для повышения надежности теплоснабжения потребителей Москвы, плюс там есть ряд особенностей, и поэтому пока мы не планируем платить дивиденды по МАЭКу. Пока мы окончательно там... Мы ведем очень большую работу по оптимизации там. Эта компания, она очевидна, да, там с 13 миллиардов, по-моему, в 2013 году убытка. На сегодняшний день мы вышли в 600 миллионов плюс. Надеемся, что по результатам 2017 мы еще увеличим наши... Улучшим наши финансово-экономические результаты. Вот, и когда мы только войдем уже в нормальный режим работы, там, так как это там сейчас в Мосэнерго, в ТГК-1, в УГК-2, когда это будет стабильно понятно на там 3 года вперед о том, что у нас никаких там неожиданных рисков не возникнет, вот, тогда мы, наверное, начнем платить дивиденды. Нам нужно еще год-два для того, чтобы окончательно все привести в порядок.
Спасибо, вопросы. Интерфакс.
Да. Денис Владимирович, вот вы говорили о возможном интересе к новым проектам при новой модели после ДПМ, а вот текущая модель конкурсного отбора генерации на новых территориях, как Тамань, вот поменяли условия, вам в принципе потенциально интересно участие или даже в новых условиях это не ваша история?
Нет, Тамань, мы не будем участвовать в конкурсе. По Тамани мы в конкурсе участвовать не будем.
И еще можно уточнить. После дня инвестора была информация, что миноритарии, дочек ГЭХов, потенциально заинтересованы в выходе из проектов, как Фортум или правительство Москвы. Какие-то переговоры с ними ведутся сейчас на эту тему или нет?
Знаете, там слова наши на встречах с аналитиками, они очень... Очень странно трансформируются в какие-то абсолютно нелогичные, неправильные вещи. Всегда говорим, мы, несомненно, всегда говорим, что там, ну, там и Фортум, и правительство Москвы, наверное, при определенных экономических условиях, определенных экономических предпосылках могут выйти из компаний. Но предметных каких-то разговоров, которые бы устраивали. И я всегда говорю о том, что у нас есть там эффективный контроль в этих компаниях. Вот, и мы не видим там каких-то предпосылок платить за это на сегодняшний день там серьезные деньги. Вот, поэтому, несомненно, разговоры иногда идут. Вот, на уровне, не хотели бы выкупить. Вот, а если хотели бы, то по какой? Но это не официальные переговоры, и это не какая-то сформированная позиция. Поэтому там вопрос был очень простой, там надали там, а могут они выйти? Ну, я сказал, ну, наверное, могут, потенциально. Там с нашей стороны предложений к ним о продаже их пакетов не поступало. Вот. После этого это все трансформируется вот в такие истории, что некоторые вещи я вообще видел, которых я даже не говорил. Вот, на встрече с аналитиками. Поэтому, ну, каждый, наверное, там, каждый не то что слышит, просто аналитики, они ребята такие, им нужно зарабатывать на какой-то, на каких-то там инсайдерских вещах, они что-то выбрасывают, там это как-то отражается на рынке, они, наверное, на этом что-то зарабатывают. Вот, ну, как бы там точно я не говорил о том, что у нас есть интерес там к тому, чтобы или Фортум, или правительство Москвы, или что мы кому-то делали предложение о выходе, там о каком-то выкупим, там точно такого не было.
Да, давайте, Рейтер.
А, Денис Владимирович, по модернизации тоже еще хотела спросить. У меня два вопроса еще дополнительных. Во-первых, каких механизмов для стимулов инвестиций в модернизацию придерживается «Газпром Энергохолдинг»? Что вы бы хотели? Какая дискуссия вообще сейчас идет в правительстве и ведомствах? Ожидаете ли, что получится все-таки до конца года этот механизм найти? И, в принципе, какой объем мощностей по холдингу вы бы хотели предложить для модернизации? Ну, не по отдельным компаниям, а в целом. И второй вопрос, тоже связан с модернизацией. Вчера была комиссия по импортозамещению. где было сказано, что в ближайшее время, там, осенью, выйдет все-таки в опытно-промышленную эксплуатацию турбина 110 отечественного производства. И есть у нее великие перспективы для использования в российской электроэнергетике, модернизации. Как вы эти перспективы оцениваете? И было сказано со стороны Минпромторга, что в ближайшее время будет подписан некий связанный с этой турбиной инвестиционный контракт между Интерао, Роснано и Газпромом. Ну и ведомствами, да. Поэтому
вот видите,
не могли бы вы пояснить, вот о чем может идти речь?
Говорю еще раз, спасибо, что я ни с кем о никаких меморандумах даже речи не было. Даже речи не было. Мы несколько недель назад выиграли суд у Сатурна на 1,2 миллиарда рублей. Вот, по этой турбине. Если кому-то нужна опытно-промышленная эксплуатация, вот сейчас эта турбина находится на Рязанской ГРЭС, я предлагаю представителям ей. Я с Минпромом вообще по этому поводу ни с кем не общался. Вот совсем. Как бы, если им нужно посмотреть на эту турбину, они с удовольствием могут приехать на Рязанскую ГРЭС и посмотреть, что они нам привезли в декабре, по-моему, этого года. Вот, и как бы сделать все выводы об этой турбине. Хотя мне кажется, что их достаточно легко сделать по опыту эксплуатации. Там, я не помню, их 6 всего в России, по-моему, было выпущено. Вот. Можно сделать все, что угодно. Вот. Мы обсуждали с министром энергетики этот вопрос, с Новаком. Как нас пригласили перед совещанием по ОЗМ, там ряд руководителей энергокомпаний поговорить, а там, как говорится, это без галстуков, обсудить там насущные проблемы, которые стоят перед отраслью. Я скажу, что там позиция всех фактически генераторов сводилась к одному. Мы готовы брать российское оборудование. Вот я сейчас не говорю о турбине ГТ-110. Я говорю о российском оборудовании, российских турбинах. Но для этого нужно создать предпосылки. Первая предпосылка – это отсутствие штрафов. Да, то есть, когда у нас не работает оборудование российское, которое мы купили, я не знаю, там у нас мы вводили этот блок, если я не ошибаюсь, ну, эту надстройку 110 мегаватт, по-моему, там году в 11-м, а, в 10-м, в 10-м году. Вот, она не отработала, наверное, месяцев и 5-6 суммарно за все эти года. Ремонт турбины шел у нас 2,5 года. Я вам скажу, что Siemens поставляет турбину 100 за 10 месяцев. А у нас ремонт шел несколько лет. А? Вот. Поэтому, ну, можно это делать, наверное, можно что-то. Просто Интерао, ну, честно говоря, деваться просто некуда. У них там 4 турбины, куда они денутся? Естественно, они пытаются их довести до ума. Вот, но весь опыт того, что их доводят, там, не помню, с 8 или 9 года, и никак не доведут, он тоже о многом свидетельствует, с моей точки зрения. Вот. Поэтому с точки зрения оборудования отечественного, российского, которое не имеет большой наработки, вот, мне кажется, что отмена штрафов, она, несомненно, может простимулировать, вкладывать деньги в покупку этого оборудования. Это первое. Второе, я считаю, что у нас есть, например, 150 мегаватт, 160 мегаватт в Питере на заводе, нормальная турбина. Основная проблема в том, что просто горячая часть не передана Siemens'ом, не локализована на территории Российской Федерации. Вот мне кажется, что, несомненно, если будет разработан механизм модернизации и в него попадет достаточное количество генерирующих мощностей, мне кажется, что одно из условий, которое может быть модернизацией, в том числе и стимулировать иностранных производителей передавать технологии горячего тракта, скажем так, это именно то, что локализация должна быть стопроцентная на территории России. Тем более там по этим турбинам, которые там 160-180 мегаватт, в зависимости от типа, там я не знаю, что, не думаю, что там какие-то большие секреты или сложности технологические, потому что эта турбина выпускается не один десяток лет, и ничего экстраординарного в том, что, чтобы создать здесь производство горячей части, нету. Это пункт номер один. Пункт номер два. Мне кажется, что мы стратегически немножко не тем занимаемся. Мы пытаемся догнать кого-то. Вот. Этой турбине, разработки этой турбины 110 мегаватт, если я не ошибаюсь, больше 20 лет. Вот. И мы пытаемся довести турбину, которую придумали 20 лет назад. Вот мы либо должны ставить задачу идти в систему опережения, посмотреть, какие зарубежные проекты есть, какие они до 2025 года перед собой ставят задачи, что создать, и пытаться создать именно это, там, или опережающее, а не пытаться догнать турбину, которая была там разработана 20 лет назад. Тем более, что аналоги этой турбины есть, как я уже говорил, это и 150, и 100, насколько я понимаю, Siemens готов в России производить, и мы знаем, что Interao вместе с General Electric занимается производством турбин на России, плюс нужно определить потенциальный спрос. Ведь просто так создавать турбину ради того, что когда-нибудь кто-нибудь что-нибудь купит, это не нужно. Там нужен спрос, там нужно хотя бы, я не знаю, там 3-4 турбины, наверное, чтобы в год производил этот предприятие, да, для хоть какой-то окупаемости. Больше 10? Ну, вот Алексей Витальевич у нас долго поработал на силовых машинах. Вот. Как бы вот он говорит, что больше 10 газовых турбин нужно производить в год для того, чтобы это было рентабельным. Поэтому я не знаю ни о каких меморандумах. И то, что мы там участвуем, я знаю, что Interao ведет работу вместе с Роснано и с Сатурном, но опять же, мы пока на сегодняшний день не можем получить нормально работающую турбину, даже одну, на Рязанской ГРЭС, хотя ввод ее прошел в 2010 году. У нас там 2 года или 3 года осталось до конца ДПМа. Что касается по объему модернизации, здесь я ничего сказать не могу. Вот, потому что пока мы не видим каких-то четких, понятных решений и предложений, я могу сказать, что там дискутируется плюс это будет абсолютно конкурентная история, она не будет распределяться по компаниям, и это будут какие-то конкурентные механизмы, пока не очень нам понятные. Поэтому здесь там ни про объемы модернизации, ни про ее стоимость мне там я не могу ничего сказать. Я знаю, что есть две идеи. Вот, одну мы больше поддерживаем, одну меньше. Первая идея, которую мы предлагаем, это увеличить ставку оплаты за мощность по первой ценовой зоне. А мы на себя возьмем обязательство в рамках этих денег, дополнительно полученных нами, проводить модернизацию оборудования того, которое мы считаем, что необходимо производить, потому что мы просто лучше знаем наше оборудование, вот, и лучше сумеем определить наши там болевые точки и проинвестировать их. Задача счетная, понятная, внесли в плату за мощность, сколько денег получили, это абсолютно счетная задача. Пошли, стали модернизировать. Вот. Второй вариант – это а-ля ДПМ-штрих, когда создаются некие условия, ну, типа ДПМа, и по ним, единственное, что по ним проходят конкурсные процедуры, я пока не очень понимаю, как там, например, там, если нужно в Москве что-то модернизировать, какой-то объем, да, выделен будет на Москву средств, то кто с нами там может за модернизацию спорить? Мне не очень понятно. Поэтому посмотрим, какое решение будет принято. Мне кажется, оптимальным решением это увеличение ставки цены на мощность первой ценовой зоны и вынесение ряда денежных средств на проекты именно средства новой генерации, потому что они точно по ряду субъектов Российской Федерации, мы видим, что сейчас в Калининграде будут строить, правильно говорили, на Тамане хотят строить, поэтому часть это должно пойти через ДПМ, а часть через увеличение тарифа на мощность, чтобы генкомпании имели возможность приводить в порядок то оборудование, которое устаревает. Что касается текущих ставок, ну, говорить не о чем. У нас сегодня ставка там соответствует 2011 году платы за мощность. Поэтому, как цена РСВ там тоже не сильно подросла. Поэтому, ну, там точно опережающий темп роста цен на топливо, он выше, чем... И индекс потребительских цен выше, чем рост цены на электроэнергию на РСВ. Вот, поэтому каких-то сверхдоходов мы не получаем, и как результат у нас нет инвестиционных стимулов для того, чтобы вкладывать деньги. Сомненно, опять же, мы понимаем нашу ответственность там, за нормальное работу нашего оборудования, несомненно, деньги в поддержание, в нормальном состоянии оборудования мы вкладываем, но для того, чтобы проводить масштабные системные проекты, ну, например, там, та же там, замена турбин Т-250 в Москве, да, там 19 турбин, которые в разное время необходимо поменять. Вот где-то до 25 года, по идее, их бы нужно заменить все. Турбину мы разработали вместе с Реновой Т-290. Пилотный проект на ТЭЦ-22 мы запустили, и так или иначе мы его доведем до конца, вне зависимости от рыночной конъюнктуры. Потому что просто он нужен для теплоснабжения потребителей, не только существующих, но и тех, которые у нас там появляются в Новой Москве. Там и тепломагистраль город построил от ТЭЦ-22 в сторону Некрасовки, там Люберец и так далее. Поэтому проект этот мы доведем для того, чтобы он пошел в серию, чтобы мы загрузили наукоемкой продукции высокотехнологичный там, уральский турбинный завод. Там, необходимы стимулы. Мы считаем, что поднятие цены на мощность, вот, оно будет являться таким стимулом. А мы на себя возьмем обязательство заменить то оборудование, которое необходимо менять. Спасибо.
Да, деловой Тербург.
Спасибо. Я хотела уточнить про физический метод. Вы говорили о нем еще в 2015 году. Да. Вот, я так понимаю, со следующего года уже будет перевод. И я хотела уточнить, какой будет дополнительный доход ТГК-1 от перехода и насколько изменится плата для конечных потребителей, соответственно, тариф. Спасибо.
Я пока не могу комментировать решение тарифных органов в Санкт-Петербурге, я могу комментировать только решение антимонопольной службы. Антимонопольная служба предписала с этого года перейти на физический... Мы должны перейти на физический метод, а их должны учитывать.
Мы с 2016 года перешли на физический метод, и с 2016 года мы исчисляемся физическим методом. Поэтому, согласно этого метода, 16, 17, 18 год мы должны быть доурегулированы. Согласно этого метода.
Насколько я понимаю, что, во всяком случае, ту позицию, которую отразил город в письме на руководство «Газпрома», о том, что для сохранения уровня цены на тепловую энергию в рамках заданных федеральными органами исполнительной власти предельных уровней тарифа, им нужно дополнительно субсидии на 2 миллиарда рублей в адрес ТГК-1. Я не считаю, что 2 миллиарда рублей – это большие деньги. Вот. Ну, то есть там два метода. Либо пойти на повышение тарифа сверх того, тех предельных значений, которые выдает антимонопольная служба, это не... как бы не является каким-то нарушением, это просто, ну, на то есть предписание антимонопольной службы, либо субсидирование со стороны города.
Но субсидирование сейчас не идет.
Ну, на сегодняшний день мы пока не знаем решения, каким образом город будет выходить из этой ситуации. Мы предупреждали неоднократно о том, что, в принципе, ну, на сегодняшний день даже судиться бессмысленно, потому что поэтому есть уже сложившаяся практика судов, в том числе Фортум судился, и как бы достаточно очевидно и понятно, каким образом здесь надо действовать. И мне кажется, что все время, знаете, это как для всех это явилось какой-то неожиданностью, хотя мы предупреждали об этом неоднократно, и рассмотрение в антимонопольной службе достаточно долго шло. Поэтому мы не очень понимаем такого удивления, которое на сегодняшний день есть. Еще опять вопрос. Же, ну, то есть, с моей точки зрения, наиболее правильным и объективным является просто внесение в бюджет изменений и там выплаты 2 миллиардов рублей. Ну, если, опять же, город так посчитал, мы пока к этим цифрам не относились.
Так, еще вопросы? Да, пожалуйста.
Денис Владимирович, по программе импортозамещения строятся какие-то либо предприятия? Возможно ли их открытие филиалов в таких моногородах, как Зеленогорск, что увеличит рост потребления электроэнергии, тепловой энергии?
Ну вот, типа Зеленогорск я сказать не могу. Вот. Ну, у нас есть завод по производству собственных контроллеров, СОТП. Сейчас мы горелки производим современные российские. В прошлом году впервые начали производить рельефно-защитную автоматику, вот, которая вполне соответствует всем мировым стандартам. И до этого использовалась только иностранная. Сейчас, собственно говоря, мы вот на электростанции номер один впервые использовали отечественную, нашу РЗА. Там у «Газпром Энергохолдинга» в этой компании есть там определенный пакет акций, 25% у нас акций. Вот. Поэтому мы стремимся, у нас опять же нету самоцели пытаться сделать все там и заместить все импортное отечественным. Мы видим те проекты, которые мы действительно можем реализовывать, мы видим свои потребности на несколько лет вперед по тем или иным видам продукции, и мы смотрим возможность, мы мемораны сейчас начали делать и уже имеем опыт положительного их использования на собственных предприятиях по химводоочистке. Вот, то есть там, где мы видим, что мы там, например, там те же мембраны мы регулярно меняем. Опять же, если говорить про вопросы импортозамещения вот, или создания каких-то высокотехнологичных производств, вот мы всегда все говорят, там, давайте турбины делать. Мы говорим, коллеги, сейчас не турбины надо делать, а лопатки. Сейчас основной бизнес это, ну, это сервисный, это лопатки. Вы сделаете лопатки на территории Российской Федерации. Мы, конечно, с вами заключим контракты, вот, потому что объем сервисных контрактов, с моей точки зрения, он в ближайшее время превысит объемы, ну, по стоимости объема закупаемого оборудования, ну, объемы газовых турбин. Поэтому сначала давайте сделаем лопатки, потом, если сумеем, то доделаем газовую турбину. Вот, поэтому, если интерес есть со стороны каких-то инвесторов, мы, естественно, у нас на станциях есть и территория, есть, естественно, тепло, вода, там где-то газ, ну, понятно, что не в Красноярске. Мы готовы обеспечивать максимально комфортные условия для работы потенциальных инвесторов.
Коллеги, остались ли еще вопросы? Вопросы не остались. Спасибо всем большое.
Спасибо большое.
Следующая пресс-конференция в пятницу в 10 утра по производственной тематике.